Вздох. И куда в результате? Знаете, где мы его поймали? В одном из этих заведений, где он скрывался раньше. Их закрыла Марта Ришар. То есть, если считать, что все возвращается на круги своя, на этот раз его погубила женщина.
Он покопался в открытой папке, достал оттуда лист бумаги. Посмотрел его и сказал мне:
«В одно пасмурное воскресенье. Скорее для него, чем для остальных. В Червонной даме».
Его взгляд, застрявший на моих коленях, полон такой ностальгии, которая выдает некую неприкрытую откровенность, студенческие загулы, первые подвиги, но, наверное, у меня извращенный ум. Он бормочет:
«Какой феномен этот ваш Крестов? Солдаты, которые выдворяли из заведения девушек с их чемоданами и птичьими клетками, нашли наверху кладовку, спрятанную за разрисованным холстом, а в ней молодого парня, которого там заперли. Послушайте, вот что буквально сказал капрал, когда его нашли. Он забился в угол, как испуганный ребенок».
Очередной вздох. Судья встает и идет по комнате тяжелыми шагами.
«Дорогая»,
— говорит он мне,
— «вы опоздали. Арестован в апреле, осужден в мае военным трибуналом, спасен от крайней меры расстрела решением правительства, переведен в гражданскую тюрьму благодаря хлопотам супруги, но, тем не менее, остался под контролем армии. Ваш клиент — твердый орешек для юриспруденции».
«Вот именно. Меня удивляет...» Он вяло махнул рукой.
«Главное, не перебивайте меня, прошу вас. Я сам уже немало нахлебался с этим делом. Суд, который признали компетентным, я буду возглавлять его, должен собраться через 5 недель в Сен-Жюльен-де-Люсян. 8 человек, 7 присяжных выбрано жребием среди жителей полуострова, и решение суда уже нельзя будет опротестовать».
«Но все-таки как может быть, что...»
«Может!»
— сухо отрезал Помери.
«Именно так!»
Он машинально ударил ладонью по столу.
«Простите», —
сказал он.
«Я бы скорее предпочел лишиться глаза, чем подчиниться процедуре, которая является просто насмешкой над всем тем, чему я научился. Иногда мне кажется, что все это мне только снится».
Он замолчал, отвернулся и стал раздвигать занавески на окне, чтобы прийти в себя.
«Разумеется, таково требование времени»,
— произнес он наконец.
«И к тому же существует прецедент. Жорж Мари Дюме, осужденный чрезвычайным судом в 1919 году в Мартиге, это Буш-Дюрон, был расстрелян. Он служил матросом срочной службы, и в 1908 году его судили за убийство девочки-подростка. Он совершил побег с каторги. Его поймали через 11 лет после совершения преступления. Ваш клиент, если мне придется вынести смертный приговор, сможет выбирать между расстрелом и гильотиной».
В ошеломлении я только и смогла сказать, чувствуя, что у меня пылают щеки. «Но Крестов невиновен».
«Бедняжка моя, детка, невиновен в чем? В оставшееся вам время вы не сможете разобраться и в десятой доле выдвинутых против него обвинений. Один только перечень преступлений, которые ему приписывают, занимает 23 страницы. Самые мелкие из них — дезертирство, взятие заложников, попытка убийства, насилие, пытки, незаконная торговля оружием, сговор с врагом, шпионаж».
«Что?»
«Шпионаж. Военные хотят заполучить его живым или мертвым. И, к несчастью для вас, вашим самым яростным обвинителем будет герой войны. Вся грудь в орденах. Бригадный генерал Мадиньё. Как вы думаете, кому поверят присяжные?»
Я ушла. В горле стоял комок от сдерживаемого негодования. Я несла дело, которое он отложил для меня. Огромное. 3 толстенных тома, перевязанных бечевкой.
Когда мы прощались, он только коснулся рукой моей щеки в знак сожаления.
Я сказала ему: «Я разыщу всех женщин, которых знал Крестов. Им поверят. Он не ответил. Он закроется в своем кабинете вместе с конфетами и неистребимым скептицизмом. В вестибюле я встречаю Изабель, его секретаршу. Она дает мне пропуск для посещения Кристофа в тюрьме. 1 час по вторникам и пятницам до заседания суда. В промежутке от 3 до 6 вечера. Сегодня вторник.
«Я видела, как вы выступали в суде в Париже», — говорит мне девушка. «У меня в комнате висят ваши фотографии. Я их вырезала из журналов. Вы лучше всех и самая красивая. Я уверена, что вы выиграете».
Она наверняка немного сдвинутая, но провоцирует во мне неистребимое желание разреветься. Я иду по набережной, гордая, как Матильда, прижимающая к груди голову возлюбленного. Я кидаю ее на заднее сиденье своего черного Citroёn 11 в цвет моих мыслей. И напрасно я повторяю себе, что через несколько часов я увижу его, обниму, коснусь его, живого, предмет их вечных хлопот. Но я плачу, упав головой на руль. Спустя год после окончания войны на косе двух Америк было не так оживленно, как прежде. Немцы пришли сюда только на следующий день после перемирия 9 мая 1945 года, как и в Дюнкерк. Снаряды падали повсюду. Некоторые так и не взорвались, остались похоронены в дюнах. А вот что рассказал мне ворчливый рыбак, которого я наняла, чтобы попасть в крепость. Какой-то веселый гений шепнул мне, что для этого первого посещения я должна одеться шикарно. Облегающий костюм темно-серого цвета, туфли на шпильках, идеальное одеяние для плавания на моторной лодке, которая протекает и воняет рыбой. К счастью, само плавание занимает только 10 минут. Море спокойно, небо голубое. Тюрьма Кристофа — сооружение, возведенное во времена Ришелье, частично обустроенное в эпоху вермахта. Мы причаливаем под высокими отвесными стенами у причала на ржавых железных сваях. Меня уже ждет солдат, заметивший нас издалека. Он огорчен, что мне разрешено сойти на остров только в 3 часа и не минуты раньше. Поэтому я жду в лодке 4 минуты. Дует свежий ветер, рыбак говорит солдату.
«В армии никогда ничего не изменится. Так и будет, по-идиотски». «Ну а я вот сомневаюсь», — отвечает тот. «Когда ты служил, наверное, было еще почище».
Наконец, оба они, один сверху, другой снизу, помогают мне вскарабкаться на причал. Можно представить себе, насколько это легко осуществить в юбке, которая задирается до самых подвязок. А рыбак даже сумел подхватить слетевшую с ноги туфлю до того, как она плюхнулась в воду. Не знаю, сообщили ли солдату о моем посещении, но он требует пропуск. Я показываю, он кричит:
«Открывай!»
В стене со скрипом открывается тяжелая дверь. Я перехожу под надзор другого солдата. Всего их 30, как мне сказали, и все они надзирают только за одним заключенным. Из них 3 на кухне и 2 фельдшера. Я пересекаю некогда мощёный двор. Плиты растрескались, между ними растет трава. Дорога идет по кругу. Сверху меня провожают взглядом часовые. Они молчат, но видно, что я вызываю у них насмешку. Перед менее заброшенным зданием мой провожатый кричит:
«Открывай!»
Мне открывает сержант, который тоже требует показать ему пропуск. Он надевает очки и, шевеля губами, 2 раза читает каждое слово. Затем, выучив наизусть мое удостоверение личности, смотрит на часы.
«Вы должны уйти в 4 часа», —
говорит он. Я вхожу в коридор, где пахнет дезинфекцией. Сержант идет впереди и подводит к толстой решетке. Он поворачивает в скважине ключ, привязанный у него на поясе, и запирает замок снова, когда мы проходим. Мы спускаемся по винтовой лестнице с железными ступеньками так громко, словно идет целый батальон. Внизу решетка, похожая на ту, через которую мы уже проходили, а за ней еще один охранник. Он не похож на обычного солдата. Из всей формы на нем только брюки до колен и выцветшая рубашка без рукавов, а в качестве знака различия на нагрудном кармане приколот металлический значок. Гном. Кажется, обчхи из Белоснежки. Ему на вид лет 25. Весьма доволен, что видит посетителей. Он босиком. На голове повязка с изображением японского солнца. Унтер-офицер уходит, не произнося ни слова. Я углубляюсь внутрь крепости вслед за занятным персонажем.